21:07.
«Наверняка чем-то я могу помочь», — сказала она.
Барретт отвернулся от аппарата, где копался в путанице проводов и транзисторов, то и дело сверяясь со схемой. Эдит в беспокойном молчании наблюдала за ним уже 20 минут, отметив его утомленный вид. В конце концов, ей пришлось это сказать.
«Прости». «Ничем», — ответил он.
«Это все слишком сложно. Если что-то понадобится, будет в 10 раз дольше объяснять тебе, чем сделать самому».
«Понимаю, и все же...»
Эдит беспокойно замолкла.
«Сколько еще это продлится?»
«Трудно сказать. Мне нужно убедиться, что все сделано в соответствии со спецификацией. Иначе будут сбои, и все мои труды пропадут даром. Я не могу этого допустить».
Он попытался улыбнуться, но улыбка больше напоминала гримасу боли.
«Постараюсь закончить как можно скорее».
Эдит неуверенно кивнула и посмотрела на лежащие на столе часы Лайнела. Он работал уже больше часа и не закончил проверку даже первого узла, а реверсор был огромным. В таком темпе проверка может занять всю ночь, и у него просто не хватит сил для этого. Она бы позвонила доктору Вагману, если бы и видела в этом какую-то пользу, но Эдит знала, что теперь Лайнел не остановится, пока не свалится замертво. Когда она смотрела, как он работает, у нее возникло чувство, что в животе давит вниз какая-то холодная тяжесть. В муже уже не было той уверенности, как раньше. Он пытался скрыть это от нее, но она видела, что после случая в парилке его убежденность сильно поколебалась. И сама она чувствовала свою ранимость после того, что совершила. Несмотря на внешнюю уверенность, Лайнел, видимо, ощущал тоже.
«И что твой аппарат сделает?» — спросила Эдит.
Он оглянулся через плечо.
«Я бы предпочел не объяснять это сейчас, дорогая. Это довольно сложно».
«Разве нельзя сказать хоть что-нибудь?»
«Ну, вкратце я собираюсь протянуть отвод для всей темной энергии в этом доме».
Барретт сухо кашлянул и обернулся, чтобы выпить воды.
«Подробнее объясню завтра».
Он наполнил стакан.
«Достаточно сказать, что любую форму энергии можно рассеять, что я и собираюсь сделать».
Эдит заметила, что воды он запил пилюлю кадеина, после чего неровно вздохнул и улыбнулся.
«Понимаю, в данный момент такое объяснение не может тебя удовлетворить, но ты сама увидишь».
Он поставил стакан.
«Завтра к этому времени адский дом будет очищен, лишен энергии, так сказать, обесточен».
Они резко обернулись, услышав приглушенные аплодисменты. Под аркой стоял Фишер с бутылкой под мышкой и смотрел на них.
«Браво!» —
сказал он. Эдит отвернулась, густо покраснев.
«Вы выпили, мистер Фишер?»
— спросил Барретт.
«Выпил. И выпью еще», — ответил тот. «Не так, чтобы потерять контроль над собой», — отсек он замечание Барретта. «А в самый раз, чтобы притупить чувства. Ничто в этом доме не проделает во мне еще одну брешь. У меня это уже было. У меня это уже было». «Мне очень жаль», — чуть помолчав, сказал Барретт.
Он некоторым образом чувствовал ответственность за мрачное состояние Фишера.
«Не жалейте, пожалейте себя», —
Фишер указал на реверсор.
«Эта чертова куча хлама ни черта не сделает, кроме шума, если вообще заработает. Вы думаете, дом поддастся от того, что вы заиграете на этой долбанной шарманке? Чёрта с два! Беласко рассмеется вам в лицо. Они все посмеются над вами, как смеялись все эти годы над всяким идиотом, кто пытался прийти сюда и очистить этот дом, обесточить».
«Обесточить!» — прошипел он.
«Обесточьте мою задницу!»
Фишер посмотрел на Барретта и кивнул в сторону Эдит.
«Уведите ее отсюда и уходите сами. У вас нет шансов».
«А у вас?» — спросил Барретт.
«Со мной все в порядке. Я знаю, что к чему. Не борешься с этим местом, и оно тебя не трогает. Не даешь ему забраться тебе в душу, и с тобой все прекрасно. Адский дом не против принять несколько гостей. Всякий может здесь пожить, если не претят здешние шутки и забавы. А чего дом не любит? Это когда на него нападают. Беласку такое не нравится. И весь его народ тоже этого не любит. Они борются с этим и убивают вас. Он же генерал. Вы не знали? Генерал со своей армией. Он их направляет. Фишер сделал напыщенный жест. Направляет их, как чертову вооруженную орду. Без него никто не сделает ни шагу, ни его сын, ни кто-либо другой. Фишер ткнул пальцем в Баррета, и на лице его вдруг отразилось бешенство. «Говорю вам! Я вам говорю!» — выкрикнул он. «Сворачивайте это свое барахло! Не трогайте эту чертову машину! Забудьте о ней! Проведите эту неделю, хорошо питаясь, отдыхая, ничем не занимаясь! А потом, когда наступит воскресенье, скажите старику Дойчу то, что он хочет услышать, и загребите свои денежки! Вы слышите, Барретт? Попробуйте что-нибудь еще, и вы мертвец! Покойник!» Он посмотрел на Эдит. «Рядом с мертвой женой!» Фишер рывком обернулся. «Черт, что толку стараться? Никто не слушает. Флоренс не слушает, вы не слушаете, никто не слушает. Что ж, умрите, умрите!» Он запнулся. «Я единственный, кто выбрался отсюда живым в 40-м году, и я единственный выйду отсюда в 70-м». Покачиваясь, он двинулся через вестибюль. «Ты слышишь меня, Беласко?» «Сукин ты сын! Я захлопнулся! Попытайся добраться до меня! Ничего у тебя не выйдет! Ты слышишь меня?» Эдит сидела, уставившись на мужа. Тот с тревожным видом посмотрел вслед Фишеру, а потом взглянул на нее. «Бедняга! Этот дом действительно сломал его!» «И он прав!» — услышала она у себя в голове слова, но у нее не хватило мужества произнести их вслух. Барретт, хромая, подошел, пододвинул стул и сел рядом с женой. Помолчав, он со вздохом проговорил. «Он не прав!»
«Ты так думаешь?» — тихим голосом спросила Эдит.
Барретт кивнул. «То, что он называет кучей хлама...» — он улыбнулся этим словам. «Не больше, не меньше, как ключ к адскому дому!» Он поднял руку. «Ладно, признаю, кое-что из происшедшего мне не совсем понятно, хотя, будь у меня время, я смог бы это объяснить». Барретт потер глаза. «Однако это не так важно. Человек управляет электричеством, не понимая его истинной природы. Конкретные свойства энергии, заключенные в этом доме, не так важны, как то, что я», — он указал на прибор, «что этот аппарат может влиять на жизнь и смерть в нем». Барретт встал. «И это так. Я с самого начала говорил тебе, что мисс Таннер заблуждается в своих верованиях. И теперь говорю, что Фишер также ошибается. А завтра докажу свою правоту, не оставив ни малейшего сомнения». Он повернулся и поковылял обратно к реверсору. Эдит посмотрела ему вслед. Ей хотелось верить мужу, но слова Фишера поселили в ней такой глубокий страх, что она ощущала его в крови, холодный и едкий, пожирающий ее.
22:19.
«Дэниел, пожалуйста, ты должен понять. Ты просишь немыслимого, и сам знаешь это. Не то чтобы я не сочувствовала, я сочувствую. Я полностью открыла перед тобой свое сердце. Я верю в тебя и доверяю тебе. Ты спас мне жизнь, а теперь позволь мне спасти твою душу. Ты больше не должен оставаться в этом доме. Помощь дарят только если попросишь о ней. Поверь мне, Дэниел, есть люди, которые тебя любят и помогут тебе, если попросишь. У твоего отца нет власти остановить тебя, если ты разыщешь этих людей и примешь от них руку помощи. Дай им помочь тебе. Если бы ты только знал... «Какая красота тебя ожидает, Дэниел! Если бы ты знал, как прекрасен мир за пределами этого дома! Разве ты хочешь сидеть в заключении в тоскливой клетке, когда снаружи тебя ждет вся красота Вселенной? Подумай, согласись, не закрывайся от тех, кто рад помочь тебе! Попробуй, хотя бы попробуй. Они ждут тебя с распростертыми объятиями. Они помогут тебе, дадут утешение. Не оставайся в этих безрадостных стенах. Ты можешь освободиться. Поверь в это, Дэниел. Поверь в это, и это сбудется. Прошу тебя, поверь мне. Выпусти себя. Выпусти себя.
Она едва смогла встать. Еле дойдя до ванной, Флоренс умылась и неуверенными движениями сменила ночную рубашку.